Глава пятая. Сквозь дремлющий мрак. Шаги громким эхом отпрыгивали от пола, выложенного белыми мраморными плитами, и словно летучие мыши, испугавшиеся света факела, метались под потолком, отражаясь и множась. Меня так и подмывало сойти с тропинки в полумрак, чтобы быть менее заметным. Но тьма меня возьми. Световая дорожка ведь специально создана для того, чтобы по ней шли пришедшие сюда, и Сагот знает, что меня ждет, если я с нее сойду. Створки становились все ближе и ближе, но на них я почти не смотрел. Меня больше заботило то, что плиты, по которым я проходил секунду назад, тускнели, темнели и гасли. За мной кралась темнота. Не очень-то приятное ощущение. Стен зала я не видел. Они тонули в черной бархатистой мгле и были недосягаемы для света, излучаемого дорожкой. Перед самыми створками, неровным полукругом, светились сразу два десятка плит, образующих площадку ярдов в 20 в поперечнике. Отсюда, вправо и влево от створок, отходило два коридора с высокими потолками, где мерцали маленькие голубые огоньки, заливающие холлы бледным голубоватым светом, переходящим в дымку точно такого же цвета. Куда они вели, я не знал. В бумагах старой башни Ордена о них не было ни слова. К неназываемому таинственные коридоры. Я не собирался устраивать по ним ознакомительные прогулки. Сейчас в целом мире существовали только я и створки, возвышавшиеся надо мной на высоту 17 ярдов. Я снял с руки перчатку и осторожно коснулся ладонью поверхности створок. Они оказались теплыми, словно в них горело слабое пламя, и в то же время ледяными, как будто их вырезали из единой глыбы темного льда. А еще они были очень гладкими. Я даже не стал предполагать, из какого материала их сотворили, но внешне он был очень похож на черное непрозрачное стекло. Готов поспорить на выручку от 100 будущих заказов, что стучи по створкам хоть роты великанов, хоть армия магов всех мастей, преграда даже не дрогнет. Эльфы сотворили великолепную вещь, и тому, кто не владел ключом, проход дальше был заказан. Представляю, как взбесились орки, когда обнаружили, что самый легкий и быстрый путь к гробницам их предков оказался заперт темными до скончания веков. Сейчас врата едва сияли темно-синим светом, но даже он нисколько не мог помочь мне отыскать то место, где одна створка соприкасалась с другой. Я встал у края этих великолепных дверей и, приложив к ним руку, прошел все 10 ярдов от одного края до другого. Ничего. Абсолютно ровная, совершенно цельная поверхность, если не считать искусно выполненных на ней мастерами-скульпторами темных и светлых эльфов изображений, повествующих о схватках своего народа с первыми. Эти картины поражали своей красотой, выразительностью и вниманием к мелким деталям. Вот эльф, вооруженный скашем, опустил ногу на тело поверженного противника. Складывалось впечатление, будто все изображенное неизвестными скульпторами происходит у тебя на глазах. Фигуры казались живыми, был виден каждый волос, каждое колечко кольчуги, каждая морщинка в уголках глаз уже не молодого эльфа. А вот исполинский дуб. Можно разглядеть каждый листочек, каждую щербинку на толстой коре. Связанные орки висят на нем вниз головой, в раскосых глазах стынет вселенский ужас. Внизу стоят эльфы. Много эльфов. Насколько я знаю расу вторых, ребята собираются устроить оркам зеленый лист. Все это, конечно, впечатляло, но на створках не было самого важного — замочной скважины, куда следовало вставить принесенный мною ключ. Я проглядел все глаза, два раза прошел из угла в угол, но не нашел ни одной зацепки. Мало того, что меня немного нервировал окружающий мрак огромного зала и голубая полумгла двух коридоров, так еще и со створками было что-то не так. Самое досадное, что я никак не мог понять, что же так меня смущает с того самого момента, как я к ним подошел. Это что-то постоянно от меня ускользало, может быть, от того, что я слишком сильно волновался, находясь перед одной из великих легенд этого тысячелетия. «Спокойно, Гаррет, спокойно. Давай трезво оценивать ситуацию». Ключ у тебя, и его создали именно для того, чтобы отомкнуть створки. Значит, он должен их отомкнуть, а тебе надо всего лишь поднапрячь то, что находится у тебя в башке, и найти замочную скважину. Я зашел и так, и эдак, и сяк, и не сяк. Пусто. Может, это такая эльфийская шутка — создать неоткрывающиеся створки? Тогда какой тьмы они пыжились и связывались с карликами, чтобы те сделали ключ? Ведь не для собственного же удовольствия. Была бы жива Миралиса, и все оказалось бы намного легче и проще. Эльфийка могла знать что-то такое, чего не знал Эграсса. Просто держала тайну до того момента, как мы придем к Храдспайну, но сказать ее так и не успела. Разгадку я все же нашел. Она крылась в фигурах, изображенных на створках, а точнее, в одной из них. В левом нижнем углу был изображен высокий эльф. Правая рука протянута вперед, ладонь открыта, а в ладони почти незаметная из-за цвета стекла выемка. Даже не выемка, а так, маленькая бугристость, теряющаяся среди десятков выдавленных в створках фигур. Размеры выемки как раз подходили для того, чтобы положить туда ключ. Выудив из-под рубахи цепочку, где болтался тонкий и изящный льдисто-хрустальный артефакт, я вложил его в ладонь эльфа. Кристалл мигнул фиолетовым, и вся фигура эльфа на миг засияла. Из прозрачного ключ стал точно такого же цвета, как и створки. Эльфийский артефакт слился с ними в одно целое. Затем ровно посередине огромных ворот, снизу вверх, пробежала светящаяся фиолетовая линия, и створки медленно и абсолютно бесшумно принялись раскрываться в мою сторону. Пришлось отступать назад, чтобы какая-нибудь из них меня не задела. В груди что-то тихонько лопнуло, и я понял, что узы, которыми Миралиса связала меня и ключ, порвались. Ничего удивительного. Я же отомкнул врата, и теперь узы больше не нужны. Артефакт сделал свое дело. «Узы были крепки», — промурлыкал ключ. «Беги!» «Бежать? Но они же еще не раскрылись». «Беги прочь! Запах врага! Узы были крепки!» — напоследок шепнул ключ и замолк. «Запах врага? О чем он говорит?» Я принюхался и почувствовал слабый запах клубники. «Лафреса!» «Убейте его!» — рявкнул из темноты мужской голос. «Может, местами я плохо соображаю, может, я туп, как пробка, может, я не умею владеть мечом, но одного у меня не отнимешь». Когда прижмет, я мыслю со скоростью молнии, а бегаю еще быстрее. Не верите? Что ж, спросите у доблестной стражи внутреннего города, сколько раз они смогли меня догнать. Не думаю, что они ответят вам правду, но так и быть, скажу сам. Меня еще никому не удавалось поймать, исключая тот памятный случай, когда за дело взялся барон Фрагулантен, и я получил нынешний заказ. Когда граф Балистан-Паргайт проорал команду, я уже находился далеко от створок и, что было сил, улепетывал по левому коридору. В отдалении кто-то орал, что меня надо догнать, другие требовали, чтобы я немедленно остановился, или хуже будет. Естественно, я даже не думал останавливаться. На мое счастье, у поджидавшего, пока я открою створки отряда, не было при себе арбалетов, иначе бы я уже отправился в свет. Теперь им оставалось только одно — догнать меня и продырявить. Естественно, я не собирался принимать участие в столь неприятном процессе и, услышав за спиной голоса преследователей, поднажал еще сильнее. У меня было небольшое преимущество перед шакалами хозяина. Я сорвался с места намного раньше, чем они, да и бегать в кольчугах и при мечах чуть тяжелее, чем бизонах. Я несся по нескончаемому коридору, залитому голубым светом, молясь Саготу лишь о том, чтобы он даровал мне перекресток, дабы я смог запутать следы. Как назло, по пути не было ни одного ответвления, лишь коридор раздвинул стены в стороны, приподнял потолок и погасил каждый второй голубой огонек. Стало еще мрачнее, видимость ухудшилась, создавалось ощущение, что я бегу по призрачному миру, купаясь в голубоватой патоке дымки. Синий-голубой свет вызывал ощущение нереальности происходящего, я попал в иллюзорный мираж сна, который никак не хотел кончаться. «Фыш! Фыш! Фыш!» Огоньки под потолком проносились надо мной яркими размытыми пятнами. Пол здесь, как и в створчатом зале, был выложен белой мраморной плиткой с золотыми прожилками, но, по счастью, не светился. Топот преследователей, впрочем, как и их воинственные вопли, были прекрасно слышны. До идиотов пока еще не дошло, что громко орать в местах вроде Храдспайна опасно для здоровья. Фора у меня есть, и я позволил себе оглянуться назад, дабы оценить шансы выжить в сегодняшнем забеге. Коридор залит густым туманом, и видно не далее, чем на 50 шагов, а я оторвался на гораздо большее расстояние, так что в поле зрения пока никого не наблюдалось. Раздумывать нет времени. Псы Балистана-Паргайда вот-вот будут здесь, и тогда меня сможет спасти одно лишь чудо. По стенам коридора тянулись широкие бордюры, с которых на меня скалились каменные горгульи, каждая высотой в 2 человеческих роста. Скульптор изобразил тварей совершенно одинаковыми, у всех головы в виде человеческих черепов и неестественно длинные лапы с 3 пальцами. Горгульи наклонились над дорожкой, и, казалось, еще секунда, и какая-нибудь из скульптур оживет и спрыгнет вниз. То, что я задумал, вполне могло пройти. Я вскочил на бордюр, закинул ногу на бедро горгульи, подтянулся, вцепился в шею статуи и спрятался между ее спиной и стеной коридора. Великолепное место. Во-первых, вряд ли преследователи станут смотреть вверх. Во-вторых, меня не видно. А в-третьих, я все прекрасно видел. На секунду мне показалось, что каменная спина горгульи едва заметно дрогнула. Естественно, это полная чушь. В голубом мареве могло привидеться и не такое. Я извлек из-за спины арбалет и принялся ждать гостей. Спустя 10 долгих, но отнюдь не томительных секунд появились преследователи. Граф Балистан-Баргайт снарядил в погоню 4 воинов. Эти ребята ничем не отличались от тех 2, что заблудились в лабиринте 2-го яруса. Кольчуги, мечи и свирепое желание догнать некоего Гаррета преспокойно вру, пережидающего опасность за спиной статуи. Как я и думал, парни даже не удосужились посмотреть по сторонам. Все их силы были направлены на вопли и размахивание мечами. 4 пробежала мимо моего укрытия и с победными криками скрылась в голубой дымке. Что же, пущай догоняют. Бег, как говорят, полезен для здоровья. А я лучше посижу здесь и подожду, когда они набегаются и уберутся подальше. Как же все-таки мастерски провела меня Лафреса, хотя я сам виноват, недооценил опасного противника. А ведь знал же, что она не последняя фигура в играх хозяина, и к тому же еще и волшебница, каких поискать. Так что ничего удивительного, что женщина смогла найти дорогу к створкам и избежать ловушек, а также подготовить для меня приятную встречу. Не буду даже предполагать, как она догадалась, что я тоже достигну створок, но выводы служанка хозяина сделала правильные. Без ключа ей не удалось отомкнуть врата, поэтому Лафрейсе оставалось только одно — ждать, пока олух, связанный с артефактом узами, не откроет их для нее. Я поступил так, как она и предполагала, и тогда уже вступили в игру люди Балистана Паргайда, жаждущие моей кровушки. Да, возле створок витал слабый запах клубники. Он смущал меня, но внимания на него я не обратил, и если бы не волшебный ключ...